Разговор с профессионалом. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов по ту сторону магнитофона.
Говорящая книга для незрячего человека – это не просто способ читать. Это окно в мир знаний и искусства, помощник в самореализации и реабилитации. ИПТК «Логос ВОС» ежегодно издает множество говорящих книг в разных жанрах – от образовательной и специальной литературы до беллетристики. Многих незрячих читателей очень интересует, как записывается говорящая книга. Корреспонденты журнала «Диалог», зная об этом интересе, стараются по возможности освещать работу дикторов и звукорежиссеров, озвучивающих книги. Поводом для создания нашего материала стало появление в цехе звукозаписи ИПТК «Логос ВОС» двух рабочих мест, на которых трудятся незрячие звукорежиссеры. Об организации такого рабочего места нам рассказал начальник цеха звукозаписи Иван Черенев.
Ты пришел работать в «Логос» с полностью адаптированного рабочего места на радиостудии. С чем тебе пришлось столкнуться здесь, и как вы добивались вот этой доступности работы для незрячего звукорежиссера?
Вообще, первое, что меня удивило на «Логосе», приятно удивило, это то, что здесь под любую задачу можно было приспособить и написать специальный софт. На радио у нас было как? Место было адаптированное, но адаптировано нашими собственными усилиями. То есть мы подбирали специальное оборудование, которое можно использовать вслепую, не имеющее сенсорных элементов. Ну и прочее, да, там тактильная разметка какая-то на части оборудования и так далее. Ну и что касается софта, то это были тоже всегда приспособления всякие разные, которые повышали доступность всего и вся. Но это были приспособления. Что же я встретил в «Логосе», когда пришел? Я увидел, что, собственно говоря, ставится задача какая-то, например, звукорежиссер незрячий должен уметь записать книгу. И под эту задачу специально пишется софт. И это, конечно, меня удивило. Как-то я не думал, что так можно. И это так сильно расширяет вообще возможности. Наш программист уже с многолетним стажем работы в «Логосе» Михаил Олегович Корнеев. Мы садимся с ним, обсуждаем какую-то задачу. Ну вот та же, например, адаптация места звукорежиссера с точки зрения незрячего звукорежиссера. И мы обсуждаем, что специалист должен получать, в каком виде, как это лучше сделать, через какие средства, какой софт мы используем при этом экранного доступа, NVDA, JAWS.
А до твоего прихода были попытки адаптировать рабочее место для незрячего звукорежиссера?
Ну, получилось так, что в какой-то момент директор наш Эдуард Казбекович Тадеев спросил на очередной из планерок, возможно ли, на мой взгляд, работа незрячего звукорежиссера в нашем цехе звукозаписи. Ну, я подумал, оценил все риски, сказал, что в теории возможно, но нужно для этого адаптировать софт, потому что софт сейчас у нас в том виде, в котором его незрячему пользователю использовать, ну, как минимум, неудобно. Были также проблемы с получением значений индикации уровня записи. Вот этим всем мы дальше занимались, да. То есть до меня, получается, у нас всегда работали в цехе звукозаписи звукорежиссеры только зрячие. Ну и вот с легкой руки директора у нас это, собственно говоря, закрутилось, пошло, и на данный момент сейчас у нас трудится два незрячих звукорежиссера.
Вы взяли какой-то уже известный софт и дорабатывали доступность, или прям с нуля писали что-то свое?
Программа, в которой производится запись книг, называется Advanced Wave Recorder, AVR, мы его называем коротко. Это open-source программа, то есть с открытым исходным кодом. И эта программа настолько уже претерпела изменения в нашем цехе звукозаписи, что мы ее решили переименовать, потому что от исходной программы уже там мало чего осталось. Пока вот рабочее название этой программы у нас «Книгозапись». Она позволяет незрячему звукорежиссеру теперь получать значения индикаторов. Она скоро позволит получать текст книги прямо в окне программы. То есть у нас такая инновационная штука делается. Это когда диктор записывает книгу, происходит автоматическое распознавание голоса и сопоставление получившегося результата с текстовой составляющей самой книги. И это позволяет нажав определенное сочетание клавиш, открыть книгу в окне этой книгозаписи в том месте, где диктор сейчас в данный момент читает. То есть это удобно, не приходится пользоваться поиском по самой книге. Запись происходит у зрячего звукорежиссера и диктора таким образом, что и тот, и другой берет в руки электронную книгу и читают синхронно вместе. Звукорежиссер следит за диктором, чтобы диктор не ошибся. В случае незрячего звукорежиссера, понятно, такой возможности нет. И тут приходится ориентироваться на смысловое содержание. И как только у незрячего звукорежиссера возникает какое-то сомнение в том, что диктор правильно прочитал, он тут же открывает книгу, смотрит, что там написано в электронном виде, и, соответственно, уже принимает решение, исправлять диктора или все в порядке. Как к этому шли? Сначала мы с нашим программистом Михаилом Олеговичем Корнеевым написали короткое ТЗ на то, что в нашей программе должно теперь появиться и каким образом оно должно быть доступно. Решали, будет ли программа использовать только доступность NVDA или не только NVDA, то есть тоже много всего приходилось придумывать. Я описывал, как должны выглядеть индикаторы, которые звукорежиссер должен получать для того, чтобы понимать, с каким уровнем он записывает говорящую книгу, фактический уровень и пиковый уровень. И потом, когда все это уже создавалось, писалось, я садился и тестировал, проверял саму программу на то, как она работает, насколько стабильна и так далее. Ну и потом, когда уже все было написано, я сел в студию, взял диктора, взял книгу и полностью записал от начала до конца в этой программе. Соответственно, уже мог сразу понимать, что здесь удобно, что неудобно. И какие-то комментарии уже, что называется, от себя как от пользователя, не только как от того, кто пишет ТЗ, да, мог выражать. И, собственно говоря, после этого, уже когда мы поняли, что минимально удобный интерфейс создан, уже начали заниматься повышением удобства, и в это время начали привлекать незрячих звукорежиссеров. Тут мне пригодился опыт работы на радио, потому что в какой-то момент у нас на радио приходили стажеры, студенты, и также мы еще обучали региональных корреспондентов, которые потом нам готовили материалы со всех уголков нашей страны, что называется. И когда пришел первый звукорежиссер, это Александр Лушкин, мы, соответственно, с ним уже изучали студию, смотрели, где чего и как настроено, включено. Ну и на самом деле эта учеба, наверное, происходит до сих пор, потому что у нас особенно на такую полноценную учебу времени не было, мы сразу кинулись в бой, и вот какие-то вещи мы до сих пор изучаем, ликвидируем какие-то пробелы. Ну, наверное, такая работа, которая никогда не кончится. Собственно говоря, как и работа по совершенствованию звукорежиссера, она никогда не заканчивается. Мы учимся всю жизнь этому.
А теперь дадим слово Александру Лушкину. Он расскажет о процессе обучения незрячего звукорежиссера.
Саш, расскажи, пожалуйста, вот ты до начала нашей беседы мне сказал о том, что у тебя нет профессионального образования. А как так вообще случилось, что ты увлекся звукорежиссурой и пришел работать на Логос?
Мной всегда владело два увлечения и даже, я бы сказал, две страсти. Это музыка и литература. Это всегда было мне интересно, и я пришел к Логосу двумя этими путями. Мне всегда были интересны книги, которые здесь записывались. Они сопровождали меня с детства, как и многих из нас. И оказаться по ту сторону магнитофона было для меня чем-то несбыточным, чем-то чудесным. Я понимал, что здесь происходит какое-то тайнодействие, и не разочаровался.
Ну, а все-таки звук, как ты начал им заниматься?
Я занимался аранжировкой клавишных партий произведений, которые мы играли с товарищами, мы занимались рок-н-роллом. Я занимался звукозаписью только в части создания минусовок, так называемых, то есть фонограммы без вокала. Я занимался звуком именно в части аранжировки, поэтому это не было для меня совсем уж чужим.
С чем тебе пришлось столкнуться, когда ты пришел в цех звукозаписи? Что нового тебе пришлось освоить?
Самое сложное, пожалуй, это формирование режиссерского слуха. Мне пришлось узнать, что музыкальный слух и режиссерский — это совершенно два разных навыка. И я зачастую не мог понять, когда диктор находится дальше от микрофона, чем следует, когда сигнал перекомпрессирован или, наоборот, чего-то не хватает, или когда мне нужно было выравнивать по громкости две части фонограммы, записанные в разное время, я не всегда понимал, сколько децибелов мне нужно добавить или убавить, чтобы обе части не были различны по громкости. На это ушло определенное время, и до сих пор я не могу назвать себя уверенным профессионалом, но во всяком случае этот процесс уже начался, и режиссерский слух, к счастью, начинает формироваться не без помощи, конечно, Ивана Петровича Черенева, который все это и задумал.
То есть он формируется от книги к книге, или ты как-то еще экспериментируешь для получения нужного результата?
Он формируется от книги к книге. Трудно сказать, когда было хуже, когда стало лучше, но постепенно в процессе работы начинаешь чувствовать себя более уверенно. Но в таком деле, особенно без профильного образования, очень важна помощь старшего товарища, который может подсказать и протянуть руку помощи. Без этого было бы тяжело, но моя предыдущая музыкальная деятельность и слушательский опыт стали для этого большим подспорьем.
Ты в какой-то степени оказался первопроходцем и первым пользователем софта, который адаптировали для незрячих звукорежиссеров. Ведь до появления вас на студии особо ничего не было адаптировано для работы незрячего звукорежиссера.
Действительно, Михаил Олегович Корней, большое ему за это спасибо. Многие о нем слышали по его работе над библиотекой АВ-3715. Михаил Олегович Корнеев многое сделал для адаптирования этого софта, и в этом отношении я не испытывал особых трудностей. Управление происходило с клавиатуры, тем более сейчас, когда основной массив записываемых книг изначально в электронном формате, я совершенно не испытывал трудностей в части слежения за диктором и проверки трудных мест. Так что адаптирование к софту прошло быстро. Единственные трудности возникали с аппаратной частью. Я иногда забывал что-то включить на звуковой карте, забывал, где находится та или иная настройка, тот или иной регулятор. И в этом отношении было сложнее. Аппаратная часть давалась тяжело, но с программной частью, к счастью, проблем не возникало.
А как вообще происходит сейчас синхронизация между звукорежиссером и диктором? Если раньше звукорежиссер должен был отслеживать какие-то непонятные места, связанные с ударением там, или с неправильным прочтением, неправильной трактовкой какого-то слова, предложения и так далее, режиссер должен был заглянуть в словарь, в плоскопечатную книгу, чтобы выверить вот эти вот особенности. А как эта синхронизация работы происходит сейчас у вас?
Наверное, мне очень повезло, но мои дикторы очень вовлечены в процесс. Они сами зачастую заглядывают в словарь, интересуются сложным произношением, сложной топонимикой, если это географическое название. Но и я, конечно, всегда настороже и стараюсь, как только я заслышал сомнительное, спорное для меня место, проверить его и остановить диктора или же оставить процесс без изменений. Бывают и фальстопы, конечно, не без этого, но в основном, к счастью, мои дикторы, как я уже говорил, очень вовлечены, и это совместная работа, буквально синхронная друг с другом. Поэтому, вероятно, пары звукорежиссер и диктор – это не дань традиции, но, пожалуй, рабочая необходимость.
Но давай все-таки приоткроем завесу небольшую для читателей. Все-таки ты пользуешься электронной книгой, вряд ли уж, наверное, брайлевским каким-то носителем.
Нет-нет, сейчас все в сети. На комплексе есть словари Агейкина, профильный словарь за 1986 год, но, кажется, к нему прибегают не так часто. В основном сейчас все в электронном виде. Есть несколько сайтов, которые у меня открыты. Если говорить о технической стороне, у меня в браузере открыто несколько вкладок. Это текст книги, Google-переводчик и словарь ударений. И в соседнем окне у меня открыта программа звукозаписи. Это все, что нужно для комфортной работы.
А используешь ли ты в своей работе брайлевский дисплей?
Уровень моего скорочтения не настолько хорош, чтобы использовать брайлевский дисплей, так что я обхожусь только синтезатором речи.
Сколько вообще времени тебе нужно для того, чтобы вот подготовиться к работе?
Если, приходя на работу, я начинаю с чистого листа, то это не более 10 минут. Достать ридер. Хорошо бы дикторский ридер поставить в студию, проявить таким образом уважение к своему чтецу. Включение и запуск, установка ридера, закачивание в него необходимой книги не более 10 минут. Если же я прихожу на работу и делаю какой-то постпродакшн прежде записанного материала, то процесс может затянуться сколько угодно. Но мы говорим о старте с нуля. Не более 5-10 минут.
Ридер – это устройство для чтения книг.
Это электронное устройство с особым экраном. Многие многие могли бы задаться вопросом, зачем нужны ридеры, если есть планшетные компьютеры. Но, как выяснилось, ридеры действительно важный класс устройств, потому что их экраны выполнены так, что визуально с ними работать проще, если читать приходится очень долго, а у нас это именно так.
Поговорим немножечко о психологической стороне дела. Вот когда ты начинал, я понимаю, что у тебя очень опытные дикторы, работающие с тобой в паре, но все-таки, а как происходила притирка, скажем так? То есть, о чем я говорю? Диктор привык, наверное, работать со зрячим звукорежиссером, когда какая-то есть визуальная обратная связь, там, махнул рукой, подмигнул и так далее. А здесь немножко другая специфика. Как вообще впервые дикторы, с кем начинал работать, относились к особенностям вот этим нашим?
Насколько я понимаю, ни один из моих дикторов не испытывал подобных трудностей. Мне было трудно, я робел обратиться к диктору лишний раз. Мне казалось неловким останавливать чтение, предъявлять какие-то требования, вдруг они будут излишними. К счастью, потом эта робость прошла. Что же касается визуальных знаков, то с ними не было проблем. Старт записи по взмаху руки, а остановка по договоренности во время очередной ошибки.
А как ты вообще планируешь совершенствовать в дальнейшем себя вот в этой профессии? Чего бы хотелось достичь?
Мне бы хотелось повысить мою грамотность, повысить уровень моей компетентности в части звукового оборудования. Например, сейчас я не мог бы собрать студию под ключ. Если разобрать весь подключенный аппарат, то я не смогу смонтировать его самостоятельно. Это большой минус. С одной стороны, это должна быть компетенция механика, но с другой, при возникновении нештатных ситуаций, обладание этими знаниями могло бы очень помочь. Я, к сожалению, может быть, в силу занятости, в силу сдельного характера работы, в силу недостаточного внимания к этой сфере, пока этого не умею. Но думаю, что это моя точка роста и новый путь к развитию.
Когда стало понятно, что незрячий специалист может успешно справляться с работой звукорежиссера, в цех звукозаписи пригласили еще одного сотрудника, который имеет не только специальное образование, но и опыт работы. В качестве приглашенного звукорежиссера он участвовал в проекте музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГУ ВОС «Стена», который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Итак, знакомьтесь. У нашего микрофона Константин Цветков.
Константин, расскажи, пожалуйста, свою историю вообще прихода к профессии звукорежиссера.
Началось все с того, что одноклассник в классе в 7 или 8 скинул программку GoldWave, многим известную, кто со звуком из незрячих хоть как-то работает. И сначала это была просто игрушка. Ну, типа, классно, что ты что-то можешь делать со звуком, как-то его изменять. В этот же момент я узнал про Государственный специализированный институт искусств. Ныне это Российская государственная специализированная академия искусств. Ну, и посмотрел, что туда берут инвалидов, все хорошо. И вижу, о, звукорежиссура там есть, классно, замечательно. И этот момент также сыграл свою роль. То есть появилось желание вот изменять звук, наверное, так, что-то с ним делать. И почему бы и не звукорежиссером, а тут еще есть учебное заведение, где берут незрячих, и я думаю, ну все, как бы здорово, замечательно. Потом в школе как-то все так совпало вместе, появился кружок звукорежиссуры. Он, может быть, больше дал практических каких-то знаний, нежели теоретических, ну то есть именно пощупать оборудование, поработать за пультом, там на концертах, на репетициях у нас с одноклассниками рок-группы репетировали, я их тоже отстраивал. Затем был музыкальный колледж, потому что я в требованиях вычитал, что нужно сдавать гармонию при поступлении. Это такой один из теоретических предметов музыкальных, который изучается только в колледже. А я в музыкальной школе учился как баянист и думаю, ну, нужна гармония, значит, надо идти в колледж. Ну и плюс, когда у звукорежиссера есть музыкальное образование, это всегда здорово. И после школы поэтому был колледж. Учился я в Московском губернском колледже искусств, город Химки. И после колледжа поступил в Российскую государственную специализированную академию искусств на специальность музыкальная звукорежиссура. Как выяснилось, гармония там при поступлении была не нужна, что-то я, видимо, невнимательно смотрел всего-навсего элементарная теория музыки, то есть достаточно было уровня музыкальной школы, но в вузе музыкальном в любом случае учиться проще после колледжа, поэтому я нисколько не жалею, что до вуза закончил музыкальный колледж.
Сюда на Логос уже трудоустроился сразу или был какой-то опыт, еще какой-то работы?
Получается, я закончил вуз, и так получилось, на 5-м курсе меня по резюме позвали на стажировку, это студийный репетиционный комплекс был, меня пробовали попробовали на должность администратора звукорежиссера. Но вслепую быть администратором, наверное, все-таки сложновато. Но это тоже был очень интересный опыт работы с разным оборудованием, опыт присутствия на записи с клиентами. А так, какой-то другой работы оплачиваемой, то был неоплачиваемый момент. По сути, получается, что никакой другой работы до Логоса, да, не было.
С чем необычным здесь столкнулся? Другие какие-то принципы? Вот, наверное, ну, те, кто работает со звуком, привыкли к аудиоредакторам, к каким-то своим приемам работы, а здесь все по-другому.
Да, с одной стороны, оно по-другому, с другой стороны, это очень интересный и продуктивный в целом способ работы. То есть здесь специально адаптированная программа, насколько я знаю, сходно она вообще для зрячих разрабатывалась. Это простой аудиоредактор с открытым исходным кодом, который был адаптирован для незрячих. И суть его в том, что он записывает по принципу магнитофона пленочного, можно так, наверное, сказать. То есть, если диктор, допустим, читает, он ошибся где-нибудь, остановился, что-нибудь не то прочитал, не то ударение и так далее, какие-нибудь призвуки посторонние. Мы, грубо говоря, отматываем назад, диктор слышит, что он там до этого назаписывал, до места ошибки мы доходим, нажимаем «Запись», и все, что было с ошибкой записано, затирается и пишется на это место новое уже без ошибки. Это, на самом деле, замечательный принцип в том плане, что он минимизирует работу по последующему монтажу материала. Это, с одной стороны, необычно, с другой стороны, здорово, что здесь именно по такому принципу это работает. Для меня также было необычно, что здесь, по сути, практически нет почти никакой постобработки аудиокниг, то есть не применяется эффектов особенных, связанных там с удалением шумов, щелчков, каких-то других артефактов. Ну, я по согласованию стал применять эффект, который удаляет щелчки, а так никаких особенных обработок здесь не применяется. Вот это тоже было необычно.
А на твой взгляд, это плюс или минус к звучанию фонограммы? Или просто студийных вот этих вот акустических условий достаточно?
Тут, мне кажется, они не очень влияют, именно условия студийные, на количество артефактов, поскольку щелчки, шумы всегда издаются и ротовым аппаратом. Ну и в целом, да, диктор не робот, он не может сидеть статуей, что называется, не шевелясь. Плюс странички нужно перелистывать, да, пусть это электронная книжка, да, мы читаем с ридеров в основном, с электронных книг. Но все равно там палец по экрану тоже иногда может издавать какие-то призвуки, когда касается экрана, микрофон все это может ловить. Мне так кажется, лучше было бы, конечно, чтобы эти обработки присутствовали, поскольку так фонограммы могли бы быть на, если так можно выразиться, более рыночном уровне. С другой же стороны, я бы не сказал, что эти артефакты уж прям так сильно мешают. Тем более, честно, когда здесь стал работать, порой бывает, слушаешь аудиокнижки на радио где-нибудь, и нет-нет, да и замечаешь теперь, что тут где-то щелчок, тут, кажется, дыхание какое-то такое, кусочек оставленный. То есть уже по-другому воспринимаешь в целом аудиокниги, которые слушаешь.
А вот как взаимодействие происходит с диктором? Насколько сложно или несложно коммуницировать?
С диктором в целом несложно коммуницировать. Тем более мне в данном случае очень повезло с дикторами. Почти все, с кем я работаю. Допустим, если возникают какие-то вопросы по ударениям или по иностранным языкам, ищу эти моменты не только я, но и сам диктор. Поскольку дикторы владеют также электронными устройствами, для них это тоже не проблема. Единственная сложность, но опять же, это уже находят дикторы. Может быть, я не владею какими-то приемами. Но когда возникают моменты с твердым или мягким произнесением тех или иных звуков, то есть если ударение мы можем проверить, по языкам мы можем в переводчик залезть и посмотреть, как оно произносится, то вот именно транскрипцию я, по крайней мере, вот не умею это смотреть. Это я сразу отдаю на откуп диктору, чтобы они смотрели сами.
Вы, наверное, как-то это вот коллективом незрячих звукорежиссеров обсуждаете, какие-то новинки в вашей работе?
Вначале, получается, со мной поделились, да, источниками. Я поделился, когда нашел какой-то источник доступный, потому что нам еще и не всегда доступны в некоторых источниках ударения, допустим, зрячий человек может в поиске на некоторых сайтах сразу увидеть это ударение, а нам это бывает недоступно, условно говоря, на грамоте. Для того, чтобы нам увидеть ударение, нужно открыть сайт, найти слово, там словарная статья обычно, и прям вот есть сочетание клавиш, которое в скринридере форматирование текста называет. Если именно с грамотой работать, ну, с ней мы работаем, я, по крайней мере, работаю в тех случаях, когда в других источниках, более доступных, более простых, не получается найти. Или когда в поисковике выдается результат с грамоты, то приходится к этому прибегать. Но тут ты предполагаешь, на какой из вариантов может падать ударение, смотришь там одну гласную форматирование, другую. Если там выделено красным, он говорит, что красный там на каком-то, не помню, на белом или на каком-то. значит, на эту букву и падает ударение. Но это неудобно, я пользуюсь этим в крайних случаях, когда других вариантов уже не выдается. Или бывает, допустим, сейчас у Яндекса искусственный интеллект иногда выдает ударение, и вот он тоже там пишет как бы ударение, но скринридер это не озвучивает. Либо я просто не знаю, как это смотреть, либо нам это, к сожалению, недоступно. Но в данном случае дикторы очень сильно тоже помогают. Не возникает каких-то вот неразрешимых задач. Ну, если не находим ударение, бывает такое, потому что там фамилии какие-нибудь, населенные пункты, географические названия, особенно когда что-то малоизвестное, какое уж там ударение, где его возьмешь, найдешь, ну, читаем как-то по интуиции. Ну, в общем, находим выходы, каких-то неразрешимых моментов не возникает.
А, кстати, о скринридерах. Вот каким пользуетесь в рабочих условиях? У каждого свои предпочтения или есть какой-то конкретный?
У нас установлен NVDA. Предпочтения есть по синтезаторам речи. Например, Александр пользуется Nifon, по-моему, это. И он умеет пользоваться на довольно большой скорости. Мне это неудобно. Я пользуюсь Rage Voice, и скорость у меня пониже. Она, конечно, тоже сравнительно быстрая, но не такая быстрая, как у Александра.
Насколько сложно визуально повзаимодействовать с диктором? Вот Александр рассказывал про взмах руки. У тебя какие-то есть свои приемы?
Либо взмах руки, но тут никаких сложностей не вызывает это. Либо же я просто говорю в начале записи «можно». И все, и диктор понимает, что он может начинать читать. Визуально, скорее, бывает сложно взаимодействовать с текстом. Бывают моменты, к сожалению, не смогу сейчас сходу привести пример. Диктор, допустим, прочитал что-то, и по контексту на слух ты понимаешь, что ну все логично, вроде правильно. А ты лезешь в текст и понимаешь, что ой, написано то, да не совсем то. То есть смысл вроде не исказился от того, что прочитал диктор, но если строго придираться, то в тексте слова немножечко другие стоят. Или там диктор может иногда местами слова в предложении переставить. Опять же, смысл не исказился, но в тексте они в другом порядке стоят. Это есть такие моменты. Мы не следим за текстом вот прям в режиме реального времени. Это, ну, кстати, может и возможно. Но мне кажется, не очень, потому что когда в одно ухо говорилка постоянно говорит текст, а в другое говорит диктор, думаю, что это неудобно. Если нас что-то смущает, да, мы лезем в книжку, через поиск находим это место и проверяем. А так мы не следим на постоянной основе за текстом, в отличие от зрячих звукорежиссеров, которые обычно читают параллельно с диктором.
Вот мы говорили о том, что монтаж иногда все-таки присутствует, несмотря на то, что есть возможность дописывания материала с удалением ошибок. А в каких аудиоредакторах вы работаете потом для монтажа материала?
Я работаю в Reaper, мне так проще. То есть принцип какой? Мы в программе, в которой мы работаем, есть возможность ставить маркеры, как метки, на каких-то моментах, которые нужно потом вырезать. Это обычно какие-то щелчки, неудачные дыхания. Допустим, когда мы подхватываемся после ошибки диктора, иногда возникают такие моменты, как двойное дыхание. То есть дыхание от прошлого еще куска и дыхание новое. То есть типа что-то вот такое. Ну, я так условно изобразил. Такие вещи лучше вырезать. И вот мы ставим маркеры. Я лично пользуюсь Reaper'ом, то есть я загружаю WAV файл, записанный в Reaper'е. Есть волшебная команда, которая позволяет из него, из этого файла вытянуть маркеры. Они у меня появляются на дорожке. Я прохожу по этим маркерам и вырезаю вот эти артефакты, закрываю их тишиной. То есть я всегда после записи, после каждого фрагмента прошу диктора обязательно посидеть несколько секунд в тишине, чтобы не просто у нас мертвая была пауза, а все-таки пауза с фоновым каким-то шумом. Фоновый шум всегда присутствует на любой записи практически. Он может быть менее слышен, почти совсем не слышен, но все равно он отличается от мертвой тишины, поэтому всегда закрываю тишиной. И я работаю в Reaper, а вот Александр, например, работает в программе SoundForge.
Говоря о работе цеха звукозаписи, хотелось бы узнать и о планах на будущее. И вновь слово Ивану Череневу.
Ты уже сказал о том, что планируется внедрить технологию распознавания речи для более удобной работы звукорежиссером. А что-либо планируется еще сделать для обеспечения большей доступности рабочего места звукорежиссера? То есть чего вам еще не хватает?
Да, тут интересная такая штука, потому что те технологии, которые мы изначально предполагали для незрячего звукорежиссера, они потом ретранслируются и разворачиваются на всех остальных. Когда мы задумались о том, как же все-таки контролировать какие-то ошибки, которые нельзя определить на слух, возникла идея создать на базе голосового распознавания системы, которая будет сверять книгу и сверять, насколько точно диктор прочитал то или иное слово. И эту систему мы будем разворачивать на все звукорежиссерские студии, чтобы звукорежиссер перед тем, как сдать книгу уже в дальнейшую цепочку, мог проверить и посмотреть, что система выявила как некую нестабильность. Сейчас над этой системой работаем, пока это не ближайшее внедрение. Ближайшее внедрение — это то, что мы сейчас модернизируем саму цепочку производства говорящей книги, уходим от носителей и переходим полностью на запись в сам внутренний диск компьютера и синхронизация этих данных на сервере. Такая большая работа, которую уже давно мы достаточно проводим, и я надеюсь, что все сложится, и на днях, буквально до моего отпуска, мы эту систему внедрим, она начнет уже работать, и будем в процессе работы еще выявлять какие-то проблемы, которые будем тут же стараться исправлять.
Помимо вот программных доработок, что еще сейчас в планах изменения в студиях?
Сейчас по мере финансовых возможностей стараемся производить модернизацию студии, замены оборудования, покупку нового оборудования. Дело в том, что, ну, уже такое довольно все не новое, еще с начала цифровой эпохи, можно так сказать. И сейчас переоборудованы полностью под современные стандарты 2 студии из 5. И мы хотим очень, чтобы эта работа продолжалась, и все наши студии стали уже отвечать всем современным стандартам. Ну и на современном оборудовании, конечно, и работать удобнее, и в целом все более удобное отвечает требованиям времени. Старая конфигурация студии была устроена довольно просто, и там кроме трехполосного эквалайзера, собственно говоря, никакой обработки не было. В новой конфигурации, которая у нас сейчас оборудованы 2 студии, вводится микрофон и процессор Channel Strip DBX-286, и там уже комплексная обработка звука, то есть мы не используем прям жесткую какую-то обработку, все очень мягко, но тем не менее этот блок позволяет снижать какие-то слишком резкие шипящие у диктора, если они есть, немножко компрессить звук, сжимать его по динамическому диапазону, добавлять и убавлять верхние частоты, убавлять шум путем гейта и всякая другая разная обработка. То есть вот это все стало возможно в реальном времени без привлечения каких-то дополнительных временных рабочих ресурсов. Все это работает в современной конфигурации оборудования студии звукозаписи.
Набор инструментов, большой практический опыт и знания наших собеседников показывают, что теперь незрячий человек может быть не только читателем, но и создателем говорящей книги. Надеемся, что планы по дальнейшей модернизации студии ИПТК «Логос ВОС» обязательно будут реализованы. Ну а мы с вами, уважаемые читатели, завершая чтение очередной книги, еще не раз услышим знакомые имена незрячих звукорежиссеров.